Цикл «Сестры-братья». История первая. Нансен. Нансен посмотрел наверх и вздохнул. Предел никуда не исчезал. Все так же высился неодолимой преградой в вышине. Над ним размытыми тенями мотались облака, грохотали громы и небесные шорохи. Положение самого старшего обязывало оставаться дома, следить за разной пузатой мелочью, помогать по хозяйству. Нансен же мечтал о путешествиях. Он грезил дальними странами, продумывал в уме детали экспедиций, просчитывал припасы и оборудование, и при этом вынужден был всегда сидеть с семейством. Благодаря спокойному нраву он не сердился, когда младшие от скуки начинали его донимать. Просто отмахивался от них и уходил на задворки. Сидя у стены дома в свободное время, он часами смотрел на ее шероховатую поверхность, иногда не выдерживая и процарапывая контуры неведомых островов и морей. «Дети!» – звала мать. «Идите есть!» Шум и гам наполняли пространство, веселые крики и возня захлестывали его, обтекали с разных сторон. «Сегодня», – подумал Нансен, – «я обязательно убегу». Это была особенная ночь. Небесные грозы длились дольше обычного, и облака все не расходились. В воздухе висело напряжение, но, похоже, только Нансен его и чувствовал. Он дождался, пока все в доме уснут, встал, стараясь не шуметь, и осторожно вышел в путь. До предела было совсем близко, но вот перебраться через него не удавалось пока никому. Нансен начал восхождение. Стена была почти вертикальной, и нужно было сильно прижиматься к ней, чтобы не потерять равновесие. С первыми шагами вверх он самостоятельно изобрел правило трех точек для опоры. На середине пути ему показалось, что он сейчас сорвется от усталости. Он зажмурил глаза, представил себе, что он дома, и продолжал автоматически хвататься за подворачивающиеся неровности стены. Сам себе не веря, Нансен долго лежал на остром гребне предела и отдыхал. Отсюда было видно далеко, но как-то неясно. Леса, холмы и реки расплывались в неверном свете ночных светил. Впрочем, это не помешало Нансену аккуратно зарисовать границы нового неведомого мира и наметить лучший путь для его исследования. С другой своей стороны предел опускался пологими холмами к равнине. Нансен бросил прощальный взгляд на дом, с высоты он казался брошенным и беззащитным, и решительно зашагал вниз. Сколько прошло времени, он не мог сказать, но ноги болели ощутимо. Нансен потерял счет пригоркам, озерам и оврагам, которые проходил мимо, старательно занося на карту. Иногда он садился, отдыхая, прямо на землю и тихо смеялся. Его переполняло особенное ощущение, что он первым проходит в этих безлюдных краях, где никогда никого не было. Иногда он думал об оставшемся далеко позади доме, о глупых маленьких братьях. «Нет сомнений», — говорил себе Нансен, — «я никогда уже туда не вернусь. Они будут гордиться мной и рассказывать о моем путешествии своим детям. Я буду по ним скучать. Только потом». Но это потом наступило гораздо раньше, чем он предполагал. Он совершенно сбил ноги, проголодался и замерз. Более того, он начал делать ошибки в карте, и в какой-то момент, оказавшись высоко в безымянных горах, неожиданно потерял ориентацию. Нансен пытался снова и снова логически просчитать, что именно он не учел, но получалось думать только о доме. «Не дрожи!» — уговаривал он сам себя. «Продвигайся вперед, не останавливайся!» Постепенно становилось темнее, на небе было видно только несколько звезд. Нансен выбрал одну из них, пожелтее, чтобы не кружить, и держал направление до тех пор, пока тропинка не превратилась в узкий карниз. «Я не упаду!» Успел он подумать и сорвался во тьму. Ущелье, к счастью, оказалось неглубоким. Нансен, не открывая глаз, медленно сел и потер ушибленный бок. Болело сильно, но, кажется, все кости были целы. Он пару раз глубоко вздохнул, открыл глаза и увидел мать. «Мама?» — растерялся Нансен. «Я же имею в виду», — — сказала мать, ласково обнимая Нансена. «Завтра тебе все покажется сном, но это не так. И карту свою прибереги, она тебе еще пригодится». Засвистел ветер. История вторая. Мика. «Мика, стой! Мика, куда ты?» Мика не слышит. Он бежит, только ветер свистит в ушах, только воздух входит и выходит с каждым вдохом. И кажется, будто не быстрые ноги несут Мику, а сам этот воздух наполняет его и гонит, словно пушинку. Мика умеет бегать быстрее всех. Он выяснил это постепенно, подначивая и соревнуясь с братьями, всеми вместе и по отдельности. Никто не может обогнать его. Что толку гоняться за этим метеором? Но Мика не расстраивается. Ему интересно бегать и одному. «Мика, подожди!» Однажды он даже попробовал бежать с закрытыми глазами. Получилось смешно. Он с размаху влетел во что-то мягкое, а когда открыл глаза, оказалось, что это был папа. Тот охнул и хотел что-то сказать, но Мика уже был далеко. Папу было бесполезно подначивать с самого начала. Он слишком степенный и важный, чтобы бегать в запуски. Зато он добрый. Мика пробегает мимо Нансена. Тот, когда дома, обычно сидит над своими картами и что-то рисует, ни на что не обращает внимания. Можно показать на бегу Нансену язык. «Лети, лети, Хаккинен несчастный», – беззлобно ворчит тот. Сам он несчастный, а Мика счастливый. Но дому можно бегать как угодно, а снаружи все совсем по-другому. С закрытыми глазами, например, там точно не побегаешь. Не равен час споткнешься или стукнешься во что-то твердое. К тому же там иногда ходит чудище. Что это за чудище, никто толком не знал. Старшие были уверены, что его выдумали родители, чтобы хоть как-то воспитывать детей. А младшие, хоть и принимали на веру мамины страшилки, особого значения им не придавали. Да и кто его видел, это чудище? Впрочем, надо сказать, иногда что-то ходило в Сиесту вдали от дома и страшно выло, но быстро замолкало. Нансен однажды пытался его разыскать по следам. Пропадал невесть где долгое время, потом вернулся усталый и злой и на все расспросы презрительно отмахивался. Лучше всего бегать на лужайке, что возле дома. От камня до камня, от дерева до дома и обратно. Мика спорит сам с собой, сможет ли он промчаться сквозь всех братьев, не задев ни одного. Все они заняты своими делами, кто читает, кто рисует, кто помогает по хозяйству. «Беги!» Ага, Мика бежит, наращивает скорость. Ветер шумит в ушах, дыхание стучит в груди. Раз, два, три, четыре, нет быстрее в целом мире. «Мика!» Что-то не так? Воздух становится слишком густой. Его приходится прорывать с собой, как вату. Мика трясет головой и останавливается. «Мика!» Голоса от дома едва слышны. Неужели он так далеко забежал? Да нет, вот он, дом совсем близко, но на лужайке никого нет. Все братья столпились в дверях и с ужасом смотрят на Мику. Да что же он такого сделал? В воздухе стоит ровный надсадный гул, залепляющий уши и замедляющий движение. Мика оборачивается и видит чудище. Мама и папа не врали. Единственное, что успевает подумать он, завороженно рассматривая серую безволосую шкуру чудища. Оно движется прямо на него, довольно быстро, нервными скачущими прыжками. Огромный серый хвост его яростно извивается. «Мика, беги!» Эхом отдается в ушах, но Мика не может сделать ни шагу. Он просто стоит на прямой линии между чудищем и домом, не в силах пошевелиться, словно у него отнялись со страху ноги. Чудище беснуется вот уже прямо над ним. Вой его растворяет все звуки, все цвета и формы самого Мику, которому в последний момент кажется, будто где-то сзади чудища он видит мать со спокойной улыбкой на устах. И от этого у Мики хватает сил закрыть глаза. Он не совсем понял, сколько прошло времени и куда пропало чудище. Его тормошили, хлопали по спине и тянули за руки домой. «Уже все кончилось?» — спросил Мика, моргая. «Еще бы!» — вокруг смеялись и радостно кричало. «Оно ушло, ушло! Выходите!» К Мике подошел Нансен и положил ему на плечо руку. «Ты знаешь», — начал он сдержанно, — «я, конечно, не очень уверен, но, по-моему, ты его не пустил к нашему дому». Мика остановился. «Выходит, это он, такой маленький, спас всю семью, и даже сам старший Нансен, который вечно ворчит на него и ни в грош не ставит, говорит ему слова благодарности?» Мика счастливо огляделся и только набрал воздуха сказать, что он тоже всех любит и готов прогнать от дома хоть десяток таких чудищ, но вместо этого... «Мика, да куда же ты?» История третья. Дина. Дина покрепче вжимается за дверью, стараясь стать как можно незаметнее. Кажется, ей опять сегодня влетит от матери. «Несносная девчонка!» – бормочет та, наклоняясь и разглядывая подлавки. Но, разумеется, на нее снова нажаловались. Интересно, кто на этот раз? Сколько себя Дина помнила, она презирала слабых и жалких. С замиранием сердца она слушала рассказы матери о великих полководцах, сказки про кота воеводу. И если остальным это было не очень интересно, то Дина впитывала в себя каждое слово. Она самостоятельно придумала заниматься зарядкой по утрам, под ворчание сонных братьев. Сжав зубы, пробовала подтягиваться на выносливость, пока не падала полумертвая от усталости. Мать косилась на нее, но ничего не говорила. Дина упросила как-то раз отца показать ей несколько приемов борьбы. Тот удивился, но не стал отказывать. Показать-то он ей показал, но не на отце же их пробовать. Он, небось, и не заметит, что Дина пытается с ним провести бросок через бедро или болевой захват. Остаются только братья. Нансен, правда, задал ей трепку, едва она попыталась вызвать его на честный бой, так что этот вариант отпал сразу. Трусливый Мика просто смылся. Ну и ладно, вот еще гоняться за ним. Дина пыталась честно объяснить остальным, что они помогают ей вырасти настоящим воином и защитником. Но они даже и слушать ее не хотели, сразу бежали жаловаться и скулить. Никто из них даже не пытался научиться хотя бы простой подножке. А уж о дисциплине там и вовсе нельзя было говорить. «Ну почему?» – расстроенно думала она. Чудище ошиблось и налетело на этого пескуна. Почему не на меня? Уж я бы ему показала. Дине грезились военные маневры и операции, тактические удары и стратегические планы. Например, если враг вылезет из-за этого пригорка, что она сделает? Конечно же, там надо поставить летучий разъезд, который молниеносно даст сигнал к атаке, а она помчится впереди всех, сминая первые ряды жалких захватчиков, и вернется с победой, не иначе. Небось, мать-то по-другому станет смотреть после такого. Но пока приходится тренировать характер и не попадаться родителям на глаза. Тот новый прием, самолично ею выдуманный и проведенный на младшем брате, даром ей не пройдет. Затаив дыхание, Дина бочком протиснулась мимо раскрытой двери и, не оглядываясь, побежала вверх по холмам. никто ее не окликнул. До самого вечера она уныло бродила среди садов и аллей. Домой возвращаться не хотелось. Снова выслушивать нудные нотации про свое несоответствие идеальной дочери еще меньше. Усталая и голодная, Дина добрела до зоопарка, который был открыт по воскресному дню, и плюхнулась на одну из скамеек рядом с большой темной клеткой. Через несколько минут у нее за спиной послышался осторожный шорох. Дина обернулась и увидела, как какой-то зверек подошел к прутьям с той стороны и увлеченно ее разглядывает. Выглядел он примерзко. Грязно-бурая шерсть, длинный несоразмерный хвост, корявые лапки. Дина сморщилась. «Да чего же ты жалкий?» — сказала она ему. «Где вас таких делают?» Зверек забавно наклонил голову, будто понимал, о чем ему толкуют. Дина подошла поближе, стараясь дышать ртом. Ей было неприятно, что ее разглядывают в свете ближайшего фонаря так, словно это она в клетке, а не наоборот. «Ну ты», — сказала Дина, — «может тебя стукнуть?» Она оглянулась. Дорожки зоопарка почти скрылись в вечерних сумерках, и редкие фонари лишь подчеркивали общую непроглядность. Никого не было видно. Дина подняла кулак и вздрогнула. Зверек, ничуть не испугавшись, протягивал ей сквозь прутья что-то, завернутое в несколько слоев белых салфеток. Она нерешительно взяла этот сверток. Внутри оказались бутерброды. Видимо, кто-то из детей днем пытался кормить животных школьным завтраком, но неудачно. Дина с размаху села прямо на землю. Она давилась этими бутербродами пополам со слезами, и ничего в мире не существовало, кроме фонаря, скамейки и этого зверька за прутьями. Тот сидел по свою сторону, косился и одобрительно попискивал. Очень медленно мир расширялся обратно, восстанавливался и растекался по каким-то новым руслам. С тех пор Дина, едва освободившись, бежала наверх, в зоопарк, старательно заметая следы и отрываясь от возможной слежки. Все в семье гадали, где она пропадает, но правда выяснилась довольно быстро. Дина долго выпрашивала кусок сырого мяса у матери, и на естественный вопрос, на кой тебе он нужен, ей пришлось сдаться. Ну, для этого, для Йоси. Таинственный Йося занял прочное место в умах младших братьев, и однажды, когда вся семья ужинала, самый маленький набрался храбрости и громко спросил Дину: «А ты возьмешь меня завтра с собой к Йосе?» Дина небрежно кивнула. «Угу». Все замерли. И даже у папы брови медленно поползли вверх. Дина хмыкнула. «Если сумеешь встать вместе со мной». История четвертая. Мунька. «Да не знаю я, где Мунька!» Дина досадливо дернула плечом. «Опять дурью мается, как обычно». «А ты не маешься?» — спросила мать. Дина хотела ответить что-то колкое, но ее перебил запыхавшийся Мика, который пробегал мимо. «Я на лугу ее видел. В земле копается». Мать вздохнула. «Передайте ей, чтобы не опаздывала к ужину». «Угу!» — крикнул Мика, заворачивая на полной скорости за угол дома. А Дина молча отвернулась и стала дальше готовить припасы для Йоси. Луг располагался довольно далеко от дома. Нужно было долго идти по тропинке в сторону безымянных гор, которые когда-то открыл Нансен, затем спуститься в лощину и пройти еще немного по руслу ручья. На лугу было жарко, и бесконечное разнотравье медленно колыхалось под ветром. Мунька раскладывала листики и корешки в одной лишь ей ведомой зависимости. Всякое растение приводило ее в тихий восторг. Она знала почти всех из них по именам, которые сама же и выдумывала. Ни один изрисованный зеленым карандашом альбом валялся у нее под кроватью. Каким-то особенным внутренним чутьем Мунька понимала, что вся жизнь прочно связана с травами и цветами, и пробовала проверять свои предположения в реальных ситуациях. В свою подушку она пихала сушеных листьев низкорослого кустика с лиловыми цветами и с тех пор была уверена, что ей снятся только хорошие сны. Над притолокой входной двери она навтыкала специальных колючек, едва не сверзившись с хилой табуретки, чтобы никакое чудище и близко не смело подбираться к дому. А желтоватые пахучие корешки, которые она загодя высушила и мелко порубила... «И какая тебе радость в земле возиться?» Мунька оглянулась. Это был Мика, который явно секунду назад ковырял в носу. «Я же не в земле вожусь, а с растениями», — спокойно возразила Мунька. Она привыкла, что ее считают немного со странностями. Мика помялся. «Какой толк от этой травы? Все и так над тобой смеются». «Могу напомнить. Как ты думаешь, чем бы я вылечила ноги Нансену на прошлой неделе, если бы у меня не было вхыра?» Мика заинтересованно вытянул шею. «Да ладно тебе. Нансен просто отлежался и снова ходил как новенький. А вот это он и есть твой пыр? Осторожно. Нет, это не то. Вхыр – вот. Его надо разжевать и наложить на усталые мышцы». Мика присел на корточки и скорчил брезгливую мину. «Фу! Гадость, наверное, на вкус». Мунька усмехнулась. «А тебе никто и не предлагает». «Ладно». Мика встал, всем видом показывая, что у него есть дела поважнее, чем разжевывать плотные морщинистые листья. «Мама сказала, чтоб ты к ужину не опаздывала». Мунька послушала, как затихает топот вдали, и вернулась к своему занятию. Вечером после ужина семья пила чай из большого пузатого чайника. Заварка для него хранилась в расшитом мешке на буфетной полке, откуда все, не глядя, зачерпывали ладонью свежую порцию. Отец шумно втянул горячий напиток из своей широкой кружки и замер. «Ого!» Все удивленно посмотрели на него.
«Мунька!» – завопила Нина, глотнув из своего стакана. «Что ты туда набросала, отравительница несчастная?»
Красная, словно рак, Мунька вскочила из-за стола и бросилась, зажав уши, вон из дома.
«Я ничего не умею», — шептала она себе на бегу. «Я не должна больше любить травы. Я не должна».
По лугу стелился густой ночной туман. Мунька стояла, обхватив себя за плечи, смотрела в темное небо и старалась ни о чем не думать. В небе плавно ходили огромные облака, огибая друг друга по сложным траекториям. Мунька несколько раз моргнула. То ли ей показалось, то ли нет. Но одна из бесформенных облачных глыб, кажется, стала распухать. Точнее, приближаться к земле, прямо на луг, заливая его с собой. Вытянув руку вперед, Мунька осторожно пошла в теплом молочном свечении, в котором неожиданно начинали угадываться какие-то формы. Вблизи облако оказалось вовсе не страшным. Можно было залезть прямо на него, по мягкому и пружинищему. С облаком было что-то не то. Мунька прислушалась к ощущениям. Да, облако определенно болело, местами подрагивая и посвечивая красноватым оттенком. Не задумываясь, Мунька легла на облако, раскинув руки. Ей было совершенно ясно, что надо делать, чтобы она перестала болеть. Закрыв глаза, она ощутила, как летит вместе с облаком высоко в небе. Ветер треплет ей волосы, и добрая туманная масса под ней постепенно успокаивается. Стараясь ступать как можно тише, Мунька пробралась в темную спальню, плавно уместилась на своей лежанке и медленно выдохнула. Со стороны Дины послышался легкий скрип.
«Слышь, Мунь, а Нансену понравилось?»
Мунька молчала, затаив дыхание. Дина чуть слышно кашлянула.
Папа сказал, что такой чай у него был в детстве. Ты спишь уже, что ли?»
Мунька улыбалась, уткнувшись со всей силы в подушку, пахнувшую жарким солнечным лугом. Thank you.
История пятая. Мелания. Солнце висело над горизонтом красное и раздувшееся. Мелания сидела на скамейке в саду и тихонько пела. Нельзя сказать, чтобы ей нравилось петь на природе, но с тех пор, как ее вежливо попросили делать это подальше, приходилось забираться в самые дальние углы участка. О чем она пела, Мелания, пожалуй, бы и не сама не смогла объяснить. Так просто выпевала, что видела, что солнце вот-вот сядет, что речка журчит. Иногда она без слов брала одну ноту и долго ее тянула, пока хватало дыхания и звук не замирал в вечернем мареве. Днем не особенно попоешь, приходится возиться по дому, помогать всем, кто не попросит. Мелания знала, что петь она не умеет. Но как же не петь, когда так хочется? Едва восходит солнце. «Мелань, ты не видела, где мои кроссовки?» «Посмотри за лавкой в большой комнате». Мика бежит туда, с шумом отодвигает лавку, раздается его восхищенный возглас. «Нашел!» Мелания втихомолку завидовала всем. У каждого есть свое увлечение, свое полезное дело в жизни. И лишь она одна вечно на подхвате. И вроде бы не дурочка, справляется с любым делом, только своего так и нету. А песни, ну какая от них польза, если их и слушать никто не может. «Мелк, поможешь мне найти такие же цветочки?» «А что их искать? Такие за кустами в хыры растут, ближе к лесу». «Ой, вот спасибо, а то я обыскалась уже». Как жаль, что родители у Мелании тоже не умеют петь. А то бы научили, наверное. Иногда она мечтает о том, как станет бродячей певицей и будет странствовать по городам и весям с концертами. А потом встретится с каким-нибудь трубадуром. «Ме, у меня эспандер пропал куда-то, ты не видела?» В шкафу на третьей полке справа. Дина лезет наверх. Из шкафа с грохотом выпадают рулоны карт, скачут теннисные мячики, шуршат муньки на гербарии. «Есть!» — кричит Дина. «Круто! Только не пой дома! Будь добра!» От солнца остается одно теплое свечение. В сумерках пронзительно скрипят ночные птицы. «Мелания!» — кто-то зовет от дома. Это Нансен. Она обещала ему помочь с новой картой. Нансен, пожалуй, единственный, кто терпит ее песни. По крайней мере, хоть не морщится, когда она напевает себе под нос, вырисовывая ему контуры озер и полей на вспомогательных листах. «Сейчас!» — кричит в ответ Мелания и спешит по садовой дорожке. Из-за закрытой двери на кухню до нее случайно доносится обрывок разговора. Мать за что-то распекает Дину, и Мелания невольно замедляет шаг. Ищет свое предназначение. «Ма, да это же не песня, это мяуканье какое-то!» «Нельзя так говорить. Зато она всегда точно знает, где проходит Нансен». «Да он, небось, ей сам и рассказывает, до экспедиции!» Мелания вздыхает и отходит от двери. Ничего ей Нансен не рассказывает. Это Дина договорится до того, что Мелания сама еще и предметы прячет, которые все теряют, что ни день. Виновата она, что ли, что сразу знает, где они валяются? «Я этот дорисовала». Мелания протягивает Нансену готовый лист с разноцветными контурами и пояснениями. «Что-то осталось еще?» «Угу, спасибо». Тот погружен в свои мысли и рассеянно кладет лист на край стола. «Ах да, еще. Я, видишь ли, никак не могу понять, где на последнем маршруте был второй источник, чтобы отметить его. Видимо, просто не записал». «А-а-а!» Мелания на секунду задумывается. «Седловина Башмачной горы, тропа налево по леднику, от третьей скалы скользкий спуск до деревьев и шагов 40 примерно до...» «Что такое?» Нансен странно смотрит на Меланию. «Нет-нет, ничего», — спохватывается он. «Знаешь, тут неподалеку есть одна пещера, и в ней очень красивое эхо». Мелания непонимающе моргает. «Ну, в смысле, если петь», — смущенно добавляет Нансен. История шестая. Зорро. Никто не помнил уже, почему его так зовут, но, судя по всему, имя ему придумала Дина. Самый младший в семье, медлительный и боязливый, он никак не походил на стремительного героя со шпагой, и тем более невозможно было представить его в качестве защитника слабых и бедных. Впрочем, маленький Зорро ценил любой юмор, пусть даже черный, и не обижался. По своему статусу ему приходилось стоически терпеть соответствующее отношение старших братьев и сестер. Например, воинственные эскапады Дины. Иногда на нее находили приступы немотивированной любви, и непонятно было, от чего в первую очередь спасаться. Или Мунька примеряла на нем свои усовершенствованные шины для переломов. Тьфу-тьфу-тьфу, никто еще у них не ломал руки-ноги, но Муньке ведь этого не объяснишь. Мика ставил его порой на свои футбольные ворота отрабатывать крученые. Правда, Зорро больше предпочитал следить за прихотливым полетом мяча, нежели бросаться на него.
«Хорош мечтать-то! Ну лови давай!»
– вопил Мика. Вот уж что-что, а мечтать Зорро умел и любил. Причудливые образы и сюжеты стаями бродили у него в голове. Иногда он успевал их запомнить и сложить в какую-нибудь историю, которую мать потом перед сном пересказывала остальным. Особой популярностью у них пользовалась старая Зорина сказка про чудище, которое отстегивает на ночь свой хобот и пересыпает в закромах сокровища камушки. Зорро постепенно стал и сам рассказывать свои выдумки, сначала путаясь и глотая слова, но с каждым разом лучше цепляя предложение в складное повествование. В его сказках добро убеждало зло, герои находили самих себя, облака впитывали золотой дождь, все слушали его, затаив дыхание, и никто не обращал внимания, что он немного косолапит и неловок в движениях. Когда-то давно Зорро сочинил забавную историю про волшебный чемодан. Он рассказывал ее немного нараспев. «Однажды на пороге нашего дома оказался огромный чемодан. Никто не знал, зачем он тут оказался, чемодан был пуст, и даже паутины в нем не было. Но зато он был очень удобен внутри, с креслами и даже с окошками. Все залезли в этот чемодан, да, и решили там пить чай, например. Но этот чемодан на самом деле был волшебный». И как только закрылась его крышка, раздалось особое гудение, и чемодан взмыл высоко в небо прямо под облака. Но совсем было не страшно, а скорее даже весело. И Нансен увидел все края, куда хотел дойти, да не дошел. И Мика увидел, где живет чудище. И Дина увидела своего Йосю, он ей махал платочком. И Мунька увидела новые заросли в Хыра и Пыра. И Мелания увидела своего трубадура. И Зорро чего-то тоже там увидел, потом придумаю. А чемодан все летел и летел, закладывал виражи и лавировал меж облаками. Передатчик пищал морзянку, что все идет по плану, сокол-сокол, я ромашка. Земля стала далекая и маленькая, и нашего дома нельзя было различить. Но было совсем не страшно, а скорее даже весело. И вот, наконец, волшебный чемодан опустился, и путешествие закончилось. Моторы его замолчали, да, и все решили выйти, например. И Нансен вышел на Северный полюс, или сразу на Южный. И Мика вышел на гоночный трек, или сразу на пьедестал. И Дина вышла в Древнюю Спарту, или сразу на Парад Победы. И Мунька вышла в Ботанический сад, или сразу на кафедру. И Мелания вышла в консерваторию или сразу на гастроли. И Зорро тоже куда-то там вышел, потом придумаю. И это было хорошо. Став постарше, Зорро почти все дни проводил в домашней библиотеке, читая старые книги и разбирая пыльные фолианты. Легенды и мифы, исторические описания и генеалогия были предметом его особенного интереса. Как-то раз Зорро случайно обнаружил, что вся их семья принадлежит к древнему и знатному роду. Но никто этому не придал никакого значения. А родители так вообще втихомолку посмеялись, думая, что это у них выходит незаметно. Много чудес и диковин было описано в тех книгах. Впору их классифицировать. Но тому, что Зорро вычитал вчера в одной растрепанной книге, без обложки и титула, он просто не мог поверить. Сегодня он даже не заходил в библиотеку в сомнении, слоняясь по дому. «Как такое может быть?» – спрашивал он себя. «Насколько можно верить этому источнику?» Зорро вышел на крыльцо и по деревянным ступеням спустился во двор, постукивая ладонью по перилам. Сказать им или нет? «Мик, а Мик?» – осторожно начал он. «А помнишь, я когда-то придумывал сказку про чемодан?» «Еще бы!» – отозвался он, раскладывая детали от насоса. «Хорошо, что эта сказка была». «Почему хорошо?» «Ну, мало ли», – неопределенно ответил Мика. «Вдруг действительно занесет фиг знает куда. Потом выбирайся». «А я бы хотел, чтобы так и было», – отозвался со скамейки Нансен. Мунька с Меланией засмеялись. «Нансена хлебом не корми, дай компас и отправь в дальние страны». Дина опустила руку с дротиком, который собиралась метнуть в свой дартс на стене, и подозрительно спросила. «А с чего это ты свою давнюю байку припомнил?» Зорро нахмурился и сел на первую ступеньку крыльца. «Нельзя, нельзя им говорить. Не имею права. Сочиню что-нибудь». Родители стояли в библиотеке у стола с разложенными записями и карточками. Чернильница была перевернута, но засохшие потеки аккуратно огибали растрепанную книгу, раскрытую на середине. «Вот он и нашел», – шепотом сказал отец. Мать вздохнула. «Дети выросли».